Все мы с вами всегда соприкасаемся с двоичной природой этого мира. В первую очередь, наша трансцендентная сущность, которая подсказывает нам, что нужно идти против своих низменных желаний, пороков и стремиться к прекрасному божественному. Ну, во-вторых, своя животная натура, которая требует инстинктивно идти по принципу эволюции Дарвина, где выживают сильнейшие, вот, и приспосабливаются, изменяя как бы окраску, цвет и так далее. Обе эти наши природы существуют в мире двойственности, но великие мыслители прошлого считали, что есть адвайта или недвойственность, единая природа, называемая адвайя-гьян, или понимание того, что на самом деле существует некая единая природа, где мысли, чувства, формы обладают своей заполненной сущностью. Но, тем не менее, вайшнавы не считают, что это адвайя-гьян, она достигается лишь философским методом. Ну, того, что сейчас с вами мы скажем, ну, я вечная душа, вы знаете. Вот этого у нас, может быть, не будет меньше голода, вожделения и глупости. И тем не менее, Писание призывает нас, если будете изучать Бхагавад-гиту, то, так сказать, начиная с самых первых фактически строк Бхагавад-гиты, Кришна призывает Арджуну действовать, не исходя из того, что он временное тело, а исходя из того, что он вечная душа. Но это может задать вопрос, ну как так действовать? Знаете, я все-таки человек, у меня есть желание, когда я испытываю голод, иногда похоть. Еще великий, по-моему, Диоген сказал по поводу... Он пытался удовлетворить свой похоть ручным методом, но кто-то из этих мыслителей греческих заметил, спросил, как это так? Он сказал, вот если было бы голод, можно утолить, поглаживая живот, тогда вообще можно было сидеть и ничего не делать. Вот. Конечно, бульгарный пример, но Диоген к этому методу пришел, что мы вынуждены удовлетворять какие-то свои, ну, не смейтесь, я говорю о философской точке зрения, потребности через какое-то соприкосновение с материей. И, как правило, мы с вами идем по самому простому пути. Тогда как веды говорят нам, что идти по самому простому пути – это метод животного, идти методом инстинктов. И Арджуна говорит Кришне, он говорит, что да, человек устроен так, что в нем всегда живут инстинкты, и инстинкт где-то рождения присутствует там женщине, она хочет быть матерью, несмотря на какие обстоятельства, инстинкт там самообороны присутствует в мужчине, поэтому он, так сказать, будет покупать себе ножики, даже если ему не нужны. Как некоторые наши проповедники говорят. Будем называть их имена. И всегда будем искать себе оправдание. Как сказал один из мыслителей, если вам нужен хороший опытный юрист, наймите свой ум. Договоритесь с собой. Ну вот, вы найдете оправдание любому вашему преступлению, это не будет долго. И все же, одни призывают нас смотреть под ноги и идти как бы по земле этого реального мира, как другие говорят, смотрите на звезды и помните о своем вечном предназначении. Можно сравнить жизнь человека иногда через путешествие через лес. Те, кто путешествовали по лесу, они знают, они заблуждались в лесу, что лес устроен в такой определенной ситуации, что ты приходишь, ты в конечном итоге идешь по кругу. Там черт попутал, леший, или это природа, так сказать, мира, где колебы, все колебательное, круговое, вращательное. Но так или иначе, пройдя иногда путешествие долгое через лес, я помню, как в одном из фильмов путешествовали по лабиринту, и там кто-то бросил булочку. Ну, в конечном итоге, после долгого похода через лабиринт, понял, что идет уже по кругу не один раз. И вот поэтому материальную жизнь, в целом мы вчера обсуждали как раз о принципе физики, но по сути дела следует понять, что материальная жизнь – это тоже такое спиралевидное движение. И оно спиралевидное, потому что фактически время от времени нам все равно будет жизнь предлагать те же самые драматические обстоятельства, ну, как уроки в школе, экзамены. И все равно будет смотреть, как мы ее прошли. Знаете, да? Просто, может быть, спираль она будет увеличиваться, если в первом классе мы сдаем совсем простые экзамены, то в 10 классе экзамены гораздо будут сложные. Но, тем не менее, следует помнить о том, что движение как таковое – это не движение такое прямое. Вообще, биоинженеры, вот меня просто интересует биоинженерия, они, ну, естественно, биоинженеры всегда связаны с Востоком, в первую очередь, с фэншуй, да, например, обратили внимание, что в хорошем саду нет прямых дорожек. Нужна прямая дорожка, дорожка должна быть извилистая, или река, например. Кроме как каналов, вы не увидите ни одной прямой реки. Река – это всегда поток. И чем она более завитая, тем, на самом деле, она более там чистая, интересная, и так далее, и тому подобное. То есть, также это жизнь человека, не прямой там какой-то ленинский путь или там прямой путь в Евросоюз или прямой путь обратно в каменный век. Это всегда путь, любой путь, это извилистый путь. И вот, исходя из нашей с вами природы, тут поиск человека построен так, что человек все равно он действует, и он ориентируется на какие-то внешние обстоятельства. В этой связи я часто вспоминаю картину Брейгеля «Слепцы». Помните «Слепцы»? Причем, когда экранизировали в советское время фильм такой «Тильлин Шпигель», моя любимая детская книжка про афериста такого европейского. Помните, да, «Тильлин Шпигель»? Кто не читал ее? Кто не читал? Молодежь не читает сейчас. Или кто читал? Вечер. Просто ты уже старенькая, такая же, как я. Поэтому не читала. Там, кстати, еще много интересного. Но когда его экранизировали, очень брейгелевский образ был очень мощным. И режиссер сделал еще более интересную идею. В картине Брейгеля «Слепой ведет слепых», там показывают такие 7 искаженных коллег. Ну, один совсем ничего не видит там. Ну, и вот в конце, который только видит какой-то свет. Ну вот. Ну или говорит всем, что видит. Но самая прикольная фишка, что каждый из них ведет другого. Но поскольку тот, кто ведет их, у него самого со зрением глобальные проблемы, в фильме показано так, что они всегда идут около дороги. И вот мне очень такой момент драматический еще в детстве понравился, да, то есть я подумал, они слепые, то есть на реальную дорогу нормально попасть они не могут, ну, само в силу того, что как бы гуру, который всех ведет, он такой как бы тоже перекошенный, а может рассказывает всем, что он видит. Ну, вот. Но в итоге они слышат что-то, слава богу еще. И вот если говорить нас с вами, то нас с вами тоже можно сказать с этими слепцами, потому что мы всегда слышим, что истина где-то рядом, но в силу того, что, так сказать, наши желания, так наши пороки, наши как бы невежество и глупость не дают нам полного божественного видения, мы всегда где-то ковыляем рядом с дорогой. Ну, вот. Мы понимаем, да, что ехать по дороге, идти через косогоры, обочины, связанные, да, рядом с дорогой, это все, что по дороге не идти вообще. Вот. Но в связи с этим у нас с вами появляются глобальные претензии, ну, как бы и к нашим путеводителям, и к дороге тоже. Нам кажется, что дорога очень плохая. Ну вот. С этой связи Гуру Махарадж, он говорил очень такую вещь, потому что, в принципе, дорога-то хорошая. Но наша неспособность встать на этот путь определяет то, что мы пока еще на дорогу не встали, но мы где-то уже близки к дороге, да. И, возможно, мы идем в какой-то группе слепых. Тут можно, конечно, переложиться, там, типа, виноват во всем Авадут Махарадж, там, и так далее. Ну, вот. Но тут надо немного от макрокосмоса уйти к микрокосмосу. Вот. Почему? Потому что Писание объясняет, что можно, конечно, жаловаться на макрокосмос, но микрокосмос – это мы сами, наши чувства, желания и душа. И поэтому нужно понять такую вещь, что мы идем не просто там всеми держась там, за Авадут Махараджа, а он еще и слово слепая ведет нас рядом с дорогой. Вот. Так было бы, тогда мы были бы невинными. А речь идет о другом, о нашей неспособности следовать божественному и нашем соприкосновении с нашими чувствами, желаниями, амбициями, иллюзиями. И поэтому в этой связи не будем переносить сейчас брегелевскую картину слепцы на кого-то еще, на какую-то группу. Давайте перенесем это на самих себя. Потому что что в тебе живут? Да, в тебе живут чувства, и каждое это чувство, оно, по сути дела, независимо. В этой связи в последнем произведении Пелевина «Граф Т.» Пелевин очень хорошо, так сказать, ну, как... Я, например, ну, знаком с Пелевиным, конечно, я когда с ним тусовался, я не читал его книги, к сожалению. Вот, так бывает, сначала ты знакомишься с писателем, а потом ты с его книгами. Но позже я подумал, надо все-таки почитать его книги. Я нашел там много интересного для себя. Но я не могу сказать, что он духовный писатель, но у него есть достаточно интересный момент. Он в целом писатель-метафизик. Ну, то есть надо понимать, да, что он не простой писатель. И у него есть такой интересный момент в «Графе Т.», где, по сути дела, герой встречается с писателем. Ну, в этом есть удивительная возможность литературы, что там можно все что угодно сделать. Иными словами, хотите кого-то обмануть, сказать правду, обманите его. Ну, придумайте историю. И отсюда возникло такое понимание миф. Но когда люди утеряли реальность между мифом и реальностью, то зачастую слишком хорошая история превратилась в миф, а слишком плохая в реальность. И вот там есть такой важный момент, где герой «Граф Т.» Толстой встречается с Александром Петровичем Брахманом. Ну, у него не просто еврейская фамилия Брахман, потому что он из Союза писателей, а потому что он еще и как бы некий Парам Брахман. То есть, ну, Пелевин в этом тоже молодец в двойных смыслах, да? И как бы этот, ну, Брахман, скажем так, олицетворение некого космического сознания, но при том, как у космического сознания у него какие-то такие вселенские идеи, но как у Брахмана, так сказать, еврейского писателя, у него глобальные проблемы там с бандитами, с работодателями. Время от времени серебряная коробочка звонит, он по ней начинает с кем-то разговаривать. И, в общем-то, «Граф Т.» он рассказывает не только там о неких метафизических идеях, а вообще-то о том, как устроено общество и так далее и тому подобное. Но интересно не в этом, что Бхагавад-гита Кришна говорит, что гуны управляют нами. У любого хорошего писателя, вообще любой хороший писатель, тот, кто понимает, что существует персонификация. Поэтому Пелевин, он не говорит, гуны управляют, тогда непонятно, что за гуны, кем управляют. Брахман признается графу Т., что на самом деле он не один... работает не один, что сейчас уже один человек писать сценарий не может. Сейчас есть специалисты по диалогам, специалисты по боевкам, специалисты по описанию красивых картин, ну и в том числе специалисты по эротике. Ну, чтобы написать хороший сценарий, ну, надо брать уже не одного писателя, там нет уже там Достоевских, Толстых, надо брать команду. И как бы командой пишем писателя. О чем он это говорит? Он каждую гуну, каждое состояние персонифицирует, что так, по сути дела, есть. И в «Графе Т.» ни с того ни с сего Пелевин, ну, как бы, через «Графа Т.» задает себе такой вопрос. Почему я такое вот возвышенное существо, которое каждый день хочет стремиться к Богу, говорит себе какие-то великолепные лозунги, ну, и там «Граф Т.» встречается с Машей на телеге. Ну, понимаете, да, происходит некий коннект. Вот. Но после этого коннекта «Граф Т.» думает, как же так это, я же все-таки граф. Я же высокоморальный человек. Как так получилось, что как бы мое вожделение заставило меня, ну, как бы, опуститься на какой-то, ну, бытовой уровень, вести себя как последнее животное? Но позже Брахман ему объясняет, что на самом деле это не ты, это я тебя пишу. Вот сейчас, хочешь, я напишу, что у тебя поднялась рука. Просто это, да ладно, да что ты гонишь? Опа. А хочешь, сейчас вторая рука поднимется? Опа. А хочешь, ты сейчас скажешь не «здравствуйте», а сделаешь так. И «Граф Т.» говорит, подожди, ты действительно Брахман, ты действительно существуешь? Он говорит, да, я существую, но я существую в другой реальности. Ты существуешь в моей книге, а я существую в своем, как бы, плане бытия. У меня там, кстати, свои проблемы в плане бытия. И ты мой герой, на самом деле пишу тебя я. В чем идея? Некая идея состоит в том, что мы существуем в неком гиперплане некого удивительного живого существа. С одной стороны, герой Пелевин, который буддист по большому счету, но буддистом можно оставаться только на бумаге. В реальности ты все равно будешь думать, вынужден думать как вайшнав, и поэтому брахман – это личность. Конечно же, Пелевин, будучи буддистом, придает этому человеку качество человеческого несовершенства. Но он не забывает, он, например, поскольку он не вайшнав, он не понимает того, что Кришна тоже обладает несовершенными, только, несовершенствами, только суперсовершенными. Нара лила. Ну, то есть некоторые думают, что там Бог это идеален, во всем Бог это немец. Ну, и одна проблема, что Блицкриг провалился, немцы были идеалистами. Понимаете, да? То есть, а надо было просто воевать. Но немцы не смогли просто воевать. Они нужно были построить идеальные концлагеря и идеально всех посчитать. И в своем идеализме они попали, как говорится, в осень, в зиму. Потом как бы они попали в наши условия жизни реальные. И они поняли, почему как здесь все факта. Потому что они где-то там и дома, а здесь все по-другому. Это мне объяснил индус. Ты приходишь в Индию, бам, днем. Банк, столы и никого не видно. Ты такой, здесь есть кто живой? Все так, хоп. Только в Индии я увидел, что перед каждым столом стоит не стул, а кровать. И что днем они просто все лежат. Представляешь, мертвая тишина, идеальная такая, там, здесь есть тяжелый, и все сразу же, опа, там даже книги. Только дверь закрыл, все, опа, и уже на другой бок залегли. Вот. И поэтому Индия отличается от Германии в корне, а между Индией и Германией существует еще Россия, Украина, Молдавия. Как бы, где реальность по-другому немножко действует. И в этой связи также нужно понять, она разная по вязкости реальность. Но брахман говорит, смотри, я тебя пишу, но я пишу тебя не один, у меня есть друзья. Вот тот самый момент, когда в тебе вот пробуждается вот это вожделение, это не ты. Ты, ну слава богу, что это не я. Он говорит, а кто пишет у тебя вожделение? Он говорит, Гришка Овнюк. Ну, понимаете, да, что Пелевин, он... Ну, и стал, говорит, Говнюк, Говнюк, Овнюк. Ну, он вообще пишет там, здесь, он пишет в гламурных журналах, он пишет там. Он много где пишет. У него такая работа, потому что он спец. Это очень востребованная тема. Но он пишет также тебя, потому что, ну, понимаешь, да? Говорит, издательство купили новые бандиты, поэтому у новых хозяев не совершенно другие планы на издательство. Ну, и он начинает рассказывать, как устроен мир, не буду сейчас это говорить. Ну, то есть, поэтому Пелевин пытается через свою как бы, литературу герою показывать, как, ну, как устроен мир, в котором мы живем сейчас. И при этом, как устроен мир, как бы некого сверхсознания. Но тут еще один очень важный момент. Для кого мы пишем? Почему постмодернисты, писатели очень ну, востребованы как таковые? Потому что они могут писать для простых людей. Но нужно понимать такую вещь, что простой человек, сколько он может понять из Пелевина. Потому что я, например, читаю Пелевина, понимаю, где что он, какую мысль взял. Я понимаю, где он эту мысль отработал, а где он очень слабо ее. Поэтому я могу написать глобальное эссе. Мы как бы сидели, пили чай, и я описал там примерно 4 теологических подхода к Винни-Пуху и Пятачку. С одной стороны, мы можем увидеть там Винни-Пухи христианского проповедника харизмата, вот, очки потерянного последователя. С другой стороны, утверждение по поводу горшка и воздушного шарика, пустоты и тела. Все-таки больше нас отводит к Адвейте Веданте. Мы видим, что Пятачок находится в линии Шанкарачарья. В то время как Винни-Пух находится в линии Шанкарачарья, в то время как Пятачок, тем не менее, сомневается между Двейтой и Адвейтой. Ну, вот. С другой стороны, если более глубоко рассмотреть на его размышления о пустоте, то можно, конечно, понимать, что йога говорит о том, что тело – это глиняный кувшин, который нужно сжечь в процессе мистической практики, и тогда, разрушившись, как бы оно выпустит чистое сознание атман, и атман станет частью всего, и тем не менее, опуская шарик в него, вот, мы можем понимать так, что как бы этот сосуд вовсе не пустой, и в нем есть атма, душа. Таким образом, ну, можно много говорить между методом входит и выходит шарика и полет. Ну, то есть, если надо, можно написать по поводу комментарии на Винни-Пуха и на Пятачка, как бы очень сложные, философские, как бы, их будут читать серьезные люди, как бы, и говорить, что в принципе, понимаете, да, но как бы, если я напишу какие-то философские комментарии, то те люди, которые они знают, они скажут, ну, может, у тебя Вадутма хорошо, что нового не написал, это все понятно, это там Говинда Бахши, Баладе Фидибушин уже, или там Санат Нагасвами описал, но если я напишу свои философские комментарии на тему Пуха и Пятачка, то это будет смешно, весело. Возможно, это прочитают многие люди, это дойдет до общих масс. Ну, конечно, нельзя предполагать, что не появится секта поклонников Пуха. Вот. И люди не придут в шапках с ушами, мы это уже обсуждали к фестивалям. Да? Там, где-то в центре Киева собирается большая толпа людей в шапках с медвежьими ушами. Ну вот. А где-то в другом месте пятачки. Ну вот. Пятачки спят. Вот. И, тем не менее, мир может разделиться на пятачкистов, медведистов. Там. А, ну, на работу, естественно, они не будут ходить в шапках с ушами, как бы, или в пятачках. Это только на выходные, как бы. Ну вот. Будут носить просто маленькие значочки, одни как бы. С двумя дырочками, люди будут думать, что это смайлики. Вот. Тогда как другие как бы будут показывать там знак уши друг другу. Вот. И тут главное не перепутать, когда вы идете по Крещатику, как бы, не дай бог вам, будучи уже там медведисты, не попасть в тусовку пятачкистов. Итак, произошло примерно с христианством. Вы смеетесь, но это именно так и произошло. Вот. Или с любым другим явлением, в котором умирает суть и пробуждается поверхностная часть. Политика, социальные явления. Мы сейчас говорим христианство, ислам. Мы понимаем, что там, где неосознанное понятие истинное, там, где поверхностное представление о том или ином феномене, там всегда будут столь удивительные явления, связанные с социологией, политикой и так далее и тому подобное. Поэтому интересный такой очень факт, потому что ну, часто в своей сфере я как бы работал в области культуры, и я понимал, что такое культура как таковая. Когда культура открепляется от сущности, она, с одной стороны, становится более привлекательной. Ну, мы говорим, там, у нас красивая там, украинская культура. Там, ну, конечно, кому не нравятся вышиванки, мазанки, всем нравится. Но до тех пор, пока мы не живем этим, это стало чем-то другим. Потому что для тех людей, которые жили в мазанках, и нужны были вышиванки для их миропонимания, это было одним совершенно. Это все, что мы можем. Это все, что носить с собой пустые корпуса айфонов. И любоваться, например, вот этими чехольчиками для телефона, да, то есть. Вам скажут, а почему? Ну, потому что айфон стоит там $500, а чехольчик стоит 5 гривен. Поэтому я купил себе чехольчик. Алло? И поэтому мы не должны разводиться на чехольчики и становиться последователями чехольчиков. Как минимум, мы должны получить что-то подлинное, а желательно мы должны проникнуть внутрь операционки. И вот в этой связи Левин очень неплохо объясняет, что, понимаешь, тебя пишут. И пишут тебя писатели, которые вовсе, на самом деле, не твои друзья. Потому что единственный подлинный друг своего я – это ты сам. Это атма. А вот те, кто тебя пишут, не являются до конца твоими друзьями, по сути дела. Ну, не может быть вожделения твоим другом. Хотя, безусловно, оно также к чувству голода стимулирует что-то не так. Но нельзя, например, сравнить чувство голода и чувство жадности. Чувство голода – некое здоровое чувство, которое приносит некое благо организму, а чувство жадности – нездоровое чувство, и чувство ненависти. Это нездоровое чувство. Но одно дело, когда ты жестоко ненавидишь себя, но никто же не проявляет к себе это чувство ненависти. Как правило, мы это чувство направляем вовне, у нас нет там ненависти, самокритики к себе, да. И поэтому мы можем сказать, ну, это чувство надо ампутировать. Но врачи говорят, понимаете, если бы мы убрали из организма чувство боли, организм был бы обречен на смерть. И только боль идентифицирует заболевание. И поэтому, с какой-то точки зрения, все эти чувства, которые присутствуют в наших сердцах, ненависть, вожделение, гнев, это симптоматика, которая показывает о том, что мы отнюдь несовершенны. И с другой стороны, есть праведное чувство, праведный гнев, когда мы говорим там, гнев к себе, например. Праведный гнев, да, когда мы требовательно относимся к себе и крайне, крайне мягко относимся к другим. Вот в этой связи, как бы Пелевин, он в целом наделяет определенные гуны личностным пониманием. Тут возникает некий вопрос, на самом деле, потому что это часто вопрос, который связывает нас как бы с языческой культурой, с культурой такой мифологической, потому что в тех или иных обстоятельствах, если вы будете рассматривать любую субкультуру трансцендента, вы видите, что у всего есть личность. Например, если вы будете рассматривать нашу славянскую культуру, вы видите, что личности есть там у деревьев, у цветов, у рек, у гор. И как интересно, помню, как-то в свое время думаю, надо почитать Атхарву Веды. Атхарва Веда – это магия в целом. Ну, естественно, нет времени заниматься метафизикой, там, алхимией. Ну, думаю, надо почитать. С профессором Шастри поговорил, там, говорю, что там почитать, как. Ну, прочти вот это там, ну, чисто так. Он говорит, ты все не поймешь, потом задай мне вопросы. И в разных трактатах по Адхарва-Веде, ну, книга заклинаний. Интересный такой момент, что каждая болезнь – это личность. И поэтому древние рассматривали все личностно. Болезнь, недуг, порок – это личность. И так же, как каждая планета, вы смотрели, да, в индийской астрологии нет абстрактного понятия Луна или Сатурн. Есть Чандра, есть Индра, и есть их интересы. Буквально интерес. Интерес Сатурна контролировать вот это. Или, например, Сатурна очень часто изображают как такого шудру с рабочими инструментами. И сказано, когда в жизни человека начинается Сатурн, это называется сады-сати. Знаете, что такое, нет? Да. Это хуже, чем сады-маза. Я говорю, Бак, смотри, ты саду маза, мать всех садов. Я говорю, поэтому ты нас можешь мучить. Ну, вот. Но когда происходит сада-сатия в жизни человека, что такое сада-сатия? Интересный такой момент. Она происходит два раза в жизни у человека. И сада-сатия – это самое-самое продуктивное, божественное время, когда человек больше всего страдает. И поэтому влияние Сатурна, это такое, знаешь, как бы, когда у тебя там один такой процесс жизни, ты получаешь как бы некие плоды своих кармы, аскез, и ты наслаждаешься, у тебя все хорошо, у тебя все получается. Но когда в твою жизнь заходит Сатурн, там, сады-сатия, то ты просто отрабатываешь карму. Все, что ты делаешь, приносит тебе страдания. Но мудрецы говорят, это самый лучший период в жизни человека, потому что все, что не убьет тебя, сделает тебя сильнее. И тем не менее, мы сейчас не говорим о ведической астрологии, это отдельная тема, я в ней вообще мало разбираюсь. Мне она интересна. Но просто, ну там, можно поговорить, конечно, с Андубалой, с Гурудевом можно было на эту тему разговаривать, потому что у него была его пандика. Знаешь, что это пандика, нет? Вот сразу чувствуется, что не ведическая цивилизация. У каждого индуса есть пандика. Пандика – это книжка. О каждом дне написан вот такой трактат, для чего этот день предназначен, какого цвета одежды носить, что делать, что в этот день делать. И все в целом индусы живут по пандике. Если вы хотите кого-то индуса обмануть, вы знаете, как он следует по пандике, вы должны понять, чему он следует. Вот. Как с этим индусом использовать все, что он прочитал сегодня об этом дне. Например, Госвами Махарадж в самые неблагоприятные дни ходил собирать пожертвования. То есть есть такое время, четверг, вторая половина дня называется Брихаспати Бардала. В это время лучше там не путешествовать, там не совершать никаких сделок. Именно в этот день он собирал самые большие пожертвования. Почему? Потому что в этот день кто-то должен потерять. И он понял для себя, поскольку я собираю пожертвования для Господа и для храма, то, что ты теряешь с материальной точки зрения, ты обретаешь с божественной точки зрения. И он приходил каким-то там, ну, обычно в Индии легче, потому что там традиция. Ну, кстати, монах приходит какой-то к человеку и говорит, ну, смотри, брихаспати барбелла. То есть все знают, это время терять. Ну, смотри, ну, как бы ты потеряешь так или иначе. Но если ты сейчас отдашь, представляешь, что произойдет? Все люди, ну, религиозные, говорят, окей, да. В самое неблагоприятное время ко мне пришли садху, благоприятные люди, и я, ну вот, делаю самое благоприятное дело. И поэтому, когда в Индии ходишь собирать пожертвования, никогда нельзя пить даже стакан воды. Потому что индусы, они знают, если они тебе дали стакан воды, на этом их obligation закончился. Потом монахи знают, ну, опытные. Если ты идешь собирать пожертвования куда-то, ты даже не должен брать стакан воды. Тебе говорят, садись, пожалуйста, там в любом офисе, там все приносят тебе воду, сладости. Там. Кто-то из западных говорит, потому что индусы знали. Они знают, что накормить садху – это самое главное. Но монахи знают, это в конце. Любой индус, он как бы очень зажатый. Или ему отдать кому-то денег, это. Ну, вот. И потом Гасами, хорошо, он собирал пожертвования, и он приходил, говорит, Господи, подумал. О чем это говорит? Это говорит о том, что этот мир устроен на самом деле таким образом, что все неблагоприятное может быть благоприятным. И поэтому Писания говорят, одна из важных шлок Шримад Бхагаватам говорит о том, что ты должен смотреть на все в этом мире, как на то, что тебе несет благо. Даже на свои страдания. Потому что когда тебе там приносят деньги ни с того ни с сего, да, ты нашел на улице кошелек с пачкой долларов, или там тебе подарили кучу подарков на день рождения, в этот момент, конечно, ты смотришь, да, действительно, мир не такой плохой. Ну вот. Но когда ты теряешь этот кошелек, и тебе его не возвращают, или когда ты должен отдать что-то, или когда тебя не хвалят, а ругают, вот тогда очень трудно смотреть на мир глазами гармонии. Но Бхагаватам говорит одну вещь, что ты должен принять этот мир. И мы часто упоминаем Сократа, потому что Сократ, выпивая яд, сказал, ничто плохое с хорошим человеком произойти не может. И выпил яд. И когда ему сказали последовательно, подожди, ты же должен был пить вот этот яд, вот когда уже солнце зайдет, еще осталось полчаса до заката. Он сказал, ребят, у меня такое ощущение, что вы умираете от яд. Вы меня уговариваете. Вы хотите сказать, что от того, что я еще на полчаса подольше поживу, что-то изменится? Я уже определился с этим миром. Я знаю, куда я иду, зачем. Вы на самом деле пытаетесь продлить мою жизнь. Никто из вас не подумал о своей жизни, потому что яд уже определился со своей жизнью. Поэтому для меня эта чашка яда – это решающая точка в переходе из одного безграничного в другое. Но поскольку вы еще не готовы сделать эту точку, парьте со себе. Не рассказывайте мне, не уговаривайте меня. И он выпил яд. Без страха. Потому что сам Махараш сказал, конечно, когда Сократ говорит о чем-то, это круто, потому что он говорит очень интересно. Причем Сократ ни с кем не спорит. Есть такое понятие сократическая диалектика. Но на санскрите это ня, шастра ня. То есть когда с помощью логики Сократ заставляет человека сделать вывод сам. Каким образом? Очень просто. Например, как вот Сократ тебе рассказал, что ты дурак? Ну, у нас может быть, ты дурак, а тебе говорят, ты сам дурак. Но потом думаешь, ну, в принципе, это так. Но Сократ сказал, давай разберемся, являешься ли ты гением. Может быть, не до конца, конечно, не во всем. Да, безусловно. Давай как бы именно с этим начнем. Потому что нам нужно, если уж мы будем говорить себе, к себе как гению, давайте измерим глубину своего гения. В чем твой самый великий гений, расскажи ему. Ну, вообще-то я там, ну, считаю хорошо. Окей. Ты прекрасно считаешь. Скажи мне, пожалуйста, степень твоих вычислений. Ну так, на калькуляторе я считаю. Но ведь не цифры. Ты когда считаешь свои цифры, ты думаешь, ну не, ну что. А система вычисления, наверняка, будучи гением, ты же свой, гений же должен иметь свои цифры, свою систему вычисления. Да не, ну что, ну, я просто беру калькулятор и гениально на нем как бы там. Очень быстро там 3-3-3 плюс. Да, но можем ли мы сказать, что все эти процессы вычислений происходят у тебя как у номер один в мире у человека? Да нет, ну видел я там в Ютубе какой-то один шизик какой-то из Индии там или Америка в голове все считает. И поэтому беседуя с тобой, Сократ, в принципе, заставит тебя признать то, что ты, то, в чем ты ну, хотел бы себя проявлять как гений, являешься посредственностью. Но потом Сократ бы сказал, ну знаешь, давай тогда по-другому вообще рассматривать жизнь. Ну, предположим, какой-то человек в целом, он считает себя не отличным, как Эйнштейн, но по сути дела ничего эйнштейновского он в жизни не сделал, сделать не может, ну и не сделает. Кем является такой человек? Скажешь, такой, ну, конечно, глупцом, дураком уже не Эйнштейн, а ведет себя как Эйнштейн, думает как Эйнштейн, да, собственно. Тогда бы Сократ сказал, каждый ли человек, который не является в чем-то таким прав, или только тот один человек? Ну, что бы каждый. В конце концов бы Сократ себе задал вопрос, тогда, если не предвзято, мы применим все эти категории к себе самому. Какой мы должны сделать вывод? Вы понимаете, да, это Сократ, он не скажет тебе, что это было. Он просто методом объяснения тех или иных истин заставит тебя это представить. Поэтому, с точки зрения индийского мировоззрения, ньяя-шастра, это так называемая логика. Что это такое? Понять природу предмета и... Поняв природу предмета, мы сможем понять все остальное. Ну, вот я сейчас не буду уходить там Сократа в его диалектику. Тем не менее, мы говорили о личностном начале. Это очень важный момент. Личностное начало в ведах проявлено во всем. Ну, например, оказывается, каждый инструмент – это личность. Даже фрезерный станок, на котором ты что-то вырезаешь – это личность. Автомобиль – тоже личность. Нет двух одинаковых автомобилей. Телефон тоже личность. Ну, вы скажете, вы что-то, а хорошо, у вас что-то с головой не в порядке, вы что-то там, шаманизм у нас призываете. Скажите, честно ли вы считаете, что вот этот девайс – это личность? Тут такой достаточно интересный момент. Во-первых, нужно понять, что в этом мире не существует ничего, что появилось бы отдельное от личности. Нету двух одинаковых девайсов, это первое. Второе, личность в состоянии существовать как в непосредственном проявлении, так и в относительном проявлении. Ну, например, ваши картины, ваши работы, ваша подпись в банке. И поэтому, когда мы будем рассматривать... Я понятно говорю? Когда мы будем рассматривать все, то мы видим такой, на самом деле, такой интересный момент, что все личностно. Но мы с вами находимся в трехмерном мире. Веды говорят о 64 измерениях материального бытия, 64. Ну, например, поэтому можно зайти в Днепр, а вынырнуть в Гималаях, знаете? Только надо правильно зайти и в правильном месте вынырнуть. Почему? Ну, потому что мир многомерен. Мы имеем дело только с виндой, операционка она этого мира, она скрыта от нас. Мы не имеем допуска к операционке, но на трансцендентном плане операционка существует. И поэтому, чем отличается ведический космос, скажем, от космоса объективного? Вы будете читать ведический космос, вы подумаете, что это бредятина. Вовсе не бредятина. Это более глобальное понимание космоса. Например, там, каждая планета связана с каждой частью меня. Как так? Ну, потому что человек – это мини-вселенная. В человеке живут миллиарды бифидобактерий. Например, сколько в мужчине детей, как вы думаете? Сколько?
Миллиарды.
Миллиарды. Никто не задумывался об этом, что я ношу в себе миллиарды живых существ. Куда-то они отправляются, конечно, эти миллиарды. Постоянно новые миллиарды появляются. Мы смеемся, но такова природа, что сколько бы в нас не было миллиардов, миллиарды станут снова. Поэтому, например, у меня была такая идея о космическом фильме, снять такой фильм, называется «Круговорот души в природе». А знаете, в чем круговорот находится? Круговорот души в природе исключительно адекватен круговороту воды в природе. Не знали об этом? Все то же самое. Душа попадает с водой. Знаете, почему вода, например, такой интересный феномен, что вода является достаточно хорошим переносчиком души. Хотя, по большому счету, душа проявляется в пище. Именно поэтому, например, во время икадыши мы не едим зерновые. А знаете, почему мы не едим зерновые во время икадыши? Как вы думаете?
А? Может, зернышки.
Ну, Кришна демона изгнал именно в зерновые.
Души
приходят. А в другие дни хорошие души? На самом деле, на эту тему можно целую диссертацию написать. Сейчас мы не будем говорить о метафизике, но мы знаем только одну вещь, что в этом мире все происходит циклично. Да, мы говорили, брихаспати барбелла, самое такое время. Именно в дни Кадыши, запомните, все негативное имеет всегда все позитивное. С одной стороны, в Кадыши есть некое очень негативное влияние, но если это все трансформировать на служение Вишну, то это самое лучшее время. Поэтому Писание говорят, Кадыши – это мать преданности. Если в эти дни мы не задействуем себя на материальном плане, а задействуем себя на духовном плане, то мы обретаем самые лучшие результаты. Но возникает вопрос, а в чем идея, например, поститься в Икадыши? Что плохого не делать в Икадыши? Ничего подобного. Этого недостаточно. Поэтому писания говорят, в эти дни ты постишься от всего материального, но все божественное – это твоя главная задача. Максимально посвятить себя божественному. Меня один друг спросил, Махараш, почему в Икадыши больше всего мучает вожделение? Я говорю, хороший вопрос. Хороший вопрос, потому что в Экадыше все обостряется. Поэтому май устроен так, что на Экадыше тебе предлагает максимально наслаждаться. Я объясняю, потому что, понимаешь, как бы основная идея состоит в том, что в духовном мире тоже не все ровно. Духовный мир — это не такой не Хельхем, там христианский рай, где такие ходят бесполые ангелы, медленно играют на тихих дудках, такая эмбитная музыка, все в белом, такая дурка своеобразная. Если ты вечером выйдешь в пятницу, то ты увидишь, что в пятницу люди в барах, в кафе. Почему? Потому что они тяжело пахали там 5 дней, чтобы в пятницу оторваться. То же самое в духовном мире. Только в духовном мире все по-другому. Там все круто, а в определенные дни все еще круче. На самом деле, когда вот там начинается движуха на том плане бытия, она даже на этом плане бытия отражается. Поэтому вот во время Экадыши в духовном мире еще круче все происходит. И это ответ для вайшнавов. Но с ведической точки зрения будет несколько. То есть, знаете, что на любой вопрос можно ответить с разной точки зрения. Например, недавно смотрел сценарий одного фильма, мне прислал один коллега. И в этом фильме про чакры. Я ему написал, что ужасный фильм, ничего хуже я не видел. И он такой: Махараш, почему? Это же все из тантр. Я говорю: конечно, тантр и агамма. То есть ты взял просто все. Ну, например, вы представляете, да, я описываю чувство любви шекспировское. А это же самое чувство любви описывает доктор-гинеколог. Нормально? Кого вы будете читать? И когда я ему привел этот пример, он сказал: а что тут не так? Я говорю: потому что ты даже не доктор. Понимаешь, я вам объяснил, все эти процессы происходят тогда, когда... Ну как, то есть вы что думаете, что действительно, что у матери начинает литься молоко, и от этого она начинает любить ребенка? Тогда всю любовь можно извлечь нажиманием на грудь. То, чем мы, кстати, с вами занимаемся, свободное от работы время. Это нам кажется любовью. На самом деле процесс наоборот. Когда мать любит ребенка, в этот момент ее сознание вырабатывает определенный гар... То есть, понимаете, идея какая гениальная. Оказывается, сознание в состоянии менять материю. Это Шридхар Махарадж. А материалисты это на другое, значит, какой-то там немец, какая-то электрическая сиська, на нее что-то давится, и оттуда выходит вибрация, которая светится названием «любовь». Все это на дискотеке еще. Вам смешно, но идея это состоит в сознании, в состоянии трансформировать материю. Это гиперглубочайшая идея. На самом деле это очень прикольная идея, и вот у этой идеи есть одна интересная история. Был один садху, который из нашей традиции, который вайшнав, он был нити ситхой, реализованной личностью, парамахамсой. А в Индии очень много йогов. И вот один известный факир захотел прийти на его даршан. Этот факир был настолько крутой, что он мог подчинять своим сознанием животных. Поэтому, чтобы, ну так, факиру не нужно было много рассказывать всем, он ездил на тигре. Он мог от тигра загипнотизировать свой тигр. И вот однажды этот факир... Ну, то есть, чтобы вы понимали, с помощью материалистических ситх это возможно. Это не духовное, это материалистическое ситх. И вот он обладал такой силой сознания, внушения, что он как бы мог тигра. И вот, кстати, он приехал к этому святому на тигре. люди, ну, святой сидел где-то, молился, он сидел в старой стене и молился. Сказали, там приехал факир, он хочет поговорить с вами о силе святого имени. Вот Сафа сказал, я ни с кем не спорю, не хочу даже ни с кем спорить. Он сказал, ну, понимаете, если сейчас вы не выйдете к нему и не объясните ему славу святого имени, тогда мы, последователи, что мы сможем сделать, что мы можем сказать людям? Этот старец сказал, ладно, хорошо, скажите, что я скоро тоже выезжаю к нему. И он выехал на стене. Когда факир увидел его, святой ему сказал, он сказал, что святое имя – это то, что в состоянии камень превратить в жизнь. Это там, у нас мертвое материальное сознание. И поэтому божественный звук Махамантра, она способна вот эту мертвую душу, которая вмороженная в физическое тело, она способна ее оживить. Не тигра заставить совершать какие-то действия, а внести дух в материю. То есть оживить, одухотворить. И в этом сила любви. Сила любви, она состоит в том, что она способна оживить тело, одухотворить, она способна выработать гормон счастья в человеке. Не потому что счастье, физическое состояние, а потому что, когда сознание трансформируется, материя подчиняется сознанию. Но в мире материи все на обратном процессе построено. Поэтому, вы понимаете, да, разница между идеей дарвинизма и идеей, например, ведической культуры. Ведическая культура говорит, что сознание оживляет весь мир. В дарвинизме другой принцип. Выживают сильнейшие. Большой взрыв. В дарвинизме кузнечик становится там, птицей, уткой, там, в конечном итоге человеком. В ведической культуре человек может стать свиньей. Почему? Потому что если ты как свинья себя ведешь, то в итоге ты начинаешь хрипеть. Видели таких людей? Помните Шарика в «Собачье сердце»? Шариков играет на балалайке, поет. Сначала вроде бы все прикольно. Все построено на смехе. Но потом Шариков начинает двигать более тонкие струны. А потом Шариков начинает петь. Вот Шитарма хорошо, говорит очень хорошо, что дурака видно, пока он молчит. Но если он начинает петь, что-то говорить, очень быстро ты поймешь. И поэтому сначала профессор радуется, но смотрите, да? Собака стала человеком, но потом эта собака заговорила. Но это не только начало было жизни Шарикова. Помните, что он сделал? Там не то, что он стал приставать к Зинке, требовать жилплощадь. Это все ерунда. В конечном итоге Шариков, его назначили, то есть он добился признания, и он, его назначили, потому что он был самым большим специалистом по кошкам. И Шариков там в кожаной тужурке с маузером. На самом деле, я думаю, представляете, Булгаков. Булгаков же пишет это, когда там КГБ, расстрелы, там 30-20. Ну. Поэтому, поэтому Булгаков не может писать просто так. Шариков это персонаж, с которым Булгаков знакомился. Но он пишет это так. А, кстати, профессор Преображенский тоже персонаж, знаете об этом, да? Профессор Преображенский – это великий русский хирург, я забыл, как его фамилия, который уезжает в Италию, во Францию, начинает делать первую пересадку органов людям. И он успешно очень пересадил много органов, в том числе от обезьян. Поэтому Булгаков, он берет этого доктора, наделяет его таким положением Бога, берет Шарикова, такого люмпина, который управляет этим миром, и сталкивает их. Что получается? В принципе, веселая книга, хороший фильм. О чем? Да каждый свое может увидеть. Но глубина мысли Булгакова, она очень-очень сильна. Очень глубоко мыслит. Второе его произведение «Мастера и Маргарита». В чем там идея? Все читали? О чем это, знаете? А о чем «Мастер и Маргарита»? Ну, кот, кот, бегемот, «Мастер и Маргарита», все очень прикольно. О чем эта книга, расскажите мне.
О любви о человеке.
О любви о человеке. Да, но обратили внимание, почему в этой книге появляется дьявол? А скажите честно, вам нравится дьявол в этой книге или нет?
Да, да.
Почему?
Вам все объясняет,
оставляет.
Понимаете, да, то есть, потому что, если бы я, Булгаков, хотел бы говорить что-то глубокое, он не мог бы говорить все эти вещи через Христа. Обратили внимание, что Христос там идет вообще как бы параллельным героем? Обратили внимание, да? Христос, он беседует с Понтием Пилатом. И вы обратили внимание, что Булгаков пишет эту книгу не через Христа, а через Понтия Пилата. То есть, можно сказать, какие-то коты, какая-то Москва, какие-то чистые пруды, какой-то дьявол, какой-то мастер, какая-то Маргарита. Все скажут, что это крутая книга. Очень мало кто может сказать, о чем она. Реально. Как мыслит автор, например, как мыслит Пелевин, да, там какой-то там Петр Петрович Брахман, да, какой-то Т, граф Толстой, какой-то. О чем вообще эта книга?
Мне показалось, что темные личности тоже могут в духовный мир попасть. В конце они обрели счастье.
Мы сейчас говорим о другой вещи. Мы сейчас, знаете, чем крута литература и божественная? Тем, что каждый, придя в церковь, свой лик Христа видит. Вы можете привести там юродивого и подвижника, и простого человека. И поэтому, когда Кришна зашел на арену Камсы, в Шримад-Бхагаватам написано, что все зрители увидели Камсу, увидели Кришну, каждый по-разному. Гопи сказали, это мой возлюбленный. Односельчане сказали, о, это же наш Кришна сейчас наваляет. Гладиаторы, с которыми Кришна должен был биться перед Камсой, они подумали, что все это смерть. Ну и что вы думали, гладиаторы убежали, что ли? В одном из писаний, я не помню, где это, в Гарга-самхите, еще есть речь Муштика и Чинурики, гладиаторов. Когда гладиаторы увидели Кришну, что самая великая вещь для кшатрия? Это найти достойного соперника. Поэтому Муштик и Чинурика говорят Кришне Баларама. Когда Кришна и Баларама вышли на сцену, все стали кричать вот так вот. Потому что сказать, не могут эти два красивых 16-летних юноша сражаться с гладиаторами. Можете себе представить, какие гладиаторы там. И поэтому все хотели, нет, это не гармонично, мы не можем, потому что сейчас, если мы на этих красивых людей нападут гладиаторы, то здесь будет месиво, и что мы хотим, чтобы увидеть, как олицетворение красоты погибло от рук гладиаторов. И поэтому все закричали, все были против этого. Это не было, понимаете, эта толпа не могла это воспринять. Но не гладиаторы. Потому что им тоже нужно было как-то толпа реагировать. Знаете, что сказал гладиатор, один из них? Он сказал, я знаю, что ты Парамбрахман, который пришел в образе человека. И что ты победил всех демонов в своих аватарах. И мы тоже крутые демоны. У тебя не получится просто так нас победить. Но будучи крутыми бойцами, крутыми демонами, мы хотели бы пасть от руки только великого воина. Нет более великого, чем ты. Поэтому мы принимаем твой вызов и будем с тобой биться. Вы помните в фильме «300 спартанцев» там такой момент есть? Там, все серьезно, там целая рать, бессмертная. Выходит один из спартанцев и говорит, ну, слава богу, хоть нормально кого-то поместить можно, а то как-то все какие-то там колхозники, да колхозники бегут. Нас хоть серьезно восприняли. Против нас выставили там самое как бы элитное подразделение. Теперь уже можно нормально, а тут что там? Дубасить колхозников — это не великое для воина. Воин ищет там. Ахиллесу сказали, идешь сражаться, тебя запомнят как героя. Останешься, будешь жить долго. Ахиллес сказал, я не хочу жить долго, я хочу жить вечно. А вечно я могу жить только в сагах великих поэтов. И поэтому я иду сражаться. А когда я буду жить долго, там, 20 лет, еще никто меня не запомнит. Мы сейчас не об этом говорим, мы говорим о том, что сознание устроено таким образом, что мир воспринимается исключительно благодаря нашему восприятию. Поэтому гьяна, гьята, гьято – объект познания, воспринимающий процесс. Мы не можем жаловаться людям на то, что у нас с вами нет музыкального слуха. Не можем жаловаться на то, потому что у нас нет, может быть, музыкального слуха, но есть художественное видение. Или там интеллект. Но все эти качества, музыкальный слух, художественное видение, оно дается нам в качестве кармы. Вот я уверен, там есть люди, которые, я говорю с андроидом, там, сколько ты рисуешь? Он говорит, с 5 лет. Что мне делать? С 5 лет. И уверен, многие люди здесь то же самое, они что-то делают, вот это их. Но, и поэтому мы не можем жаловаться, Господи, знаешь, ты меня не наградил там каким-то там юридическим умом, или ты не наградил меня там женской красотой, или ты не наградил меня там каким-то там способностью быть полиглотом и знать все языки. Мы не можем жаловаться на Господа, что это карма. Но самое главное, божественное восприятие – это то, чего мы себя лишили. И то, что является неотъемлемой частью нас самих. Но вы не думаете, что вы там прочитали 2 книжки, и тут же обрели божественное восприятие. Ничего подобного так не бывает. Нигде не бывает, ни в профессии, ни в этом. И даже от того, что вы пришли на 2 лекции о Адвайта Махараджа, вы тоже обрели божественное восприятие. Ну, вообще, зачем вы ездите, почему вы это говорите людям? Честно, хотите, я вам честно скажу, не обижайтесь. Или не хотите? Честно, я знаю только одну вещь. Если я об этом не буду говорить и не практиковать это кунг-фу, я сам очень быстро деградирую. Потому что я знаю, насколько быстро деградирует человек. Знаете, как быстро деградирует человек? Сходите в туалет и забудьте вытереть попу. И вы увидите, как быстро вы деградировали, от вас будет пахнуть. Так быстро может деградировать человек. Не думайте, для того, чтобы человеку деградировать, нужно ждать очень долго. И страшное, что никогда человек один раз забыл вытереть попу. Это ерунда. Мама помоет детям. А страшно, когда он думает, что это стандарт жизни. Вот что ты вокруг меня все морщится? Что ты вы меня не воспринимаете? Понимаете? Это такой очень, на самом деле, не самый лучший пример, но понятно, что деградация человека, и поэтому Кришна говорит, ман-мана, бхама-мат, бхакто, ты всегда должен помнить о Господе. Поэтому мы воспеваем Махамантру, чтобы непрестанно памятовать о Господе, потому что если мы будем непрестанно не пребывать в сознании Кришны, мы будем обязательно пребывать в каком-то другом сознании. Это сознание не факт, что оно будет самым высшим. Это сознание приведет нас к чему-то другому. Поэтому писания говорят, невозможно стать йогом. Им нужно быть. Йога — это не то, что ты встал там в 4 утра и полчаса попрактиковал. Невозможно быть мастером кунг-фу, там, позанимавшись один раз или два раза в неделю, или три раза в неделю. Мастер кунг-фу – это тот, кто живет этим. Он и есть олицетворение кунг-фу. Все, что он делает, это кунг-фу. Но если вы помните, да, там какой-то крутой мастер, он сидит где-то в чайне, там, тут роняет, там, случайно, да, он так, оп, тут же поймал. В каком смысле? Потому что он обладает своей самостью. И вот то же самое, к чему, чему учил нас гуру Махарадж. В какой-то момент мы будем вынуждены заняться интенсивной духовной практикой, чтобы уйти от интенсивного материального сознания. И не думайте, что эта практика закончится, когда вы читаете книжку или читаете мантру. Вы можете сказать, Махарадж, а я вас с четками не видел. Могу сказать, да. Но я, например, вы что думали, я читал там знак Ом, чтобы ум успокоить? Нет. Когда в какой-то момент ты практикуешь святое имя, если ты очень внимательно прислушаешься внутри своего сердца, оно будет там звучать. И ум нужно успокоиться не для того, чтобы просто вот он успокоился, ум никогда спокойно не будет, а просто чтобы слышать, что там внутри что-то есть. И молитва — это не то, что с языка не сходит. Это не молитва. Это так, мантра-йога называется. Молитва — это то, что всегда в глубине твоего сердца оно звучит там, и в какой-то момент это выходит в форме киртана. Вот это, с точки зрения гуру Махараджа, была молитва. Поэтому каждый раз, прислушиваясь к твоему сердцу, разумный человек может сказать, я до конца там не слышу чистой молитвы. Я пока не слышу в своем сердце настоящей молитвы. Вот в чем наше. И поэтому научиться слышать свое сердце, научиться распознавать своим сознанием. Вот поэтому я подытожу нашу лекцию словами графа Т. из Пелевина. В какой-то момент граф Т. проходит через определенные испытания. И вначале, перед тем, как Брахман объясняет, что это я тебя, понимаешь, да, это не твоя манька, это моя манька, я ее тебе послал, она тебя искусила. И граф Т. он понимает, что Брахман он присутствует везде. Но в конце граф Т смотрит на какие-то там поле, реку, и вдруг он видит вдалеке тот самый силуэт, телега, манька опять едет. И сначала граф Т начинает творить вспоминания, как они кувыркались с манькой в стогу. И какой делает граф Т вывод? Это опять Гришка в нем работает. Но какой его более глубокий вывод? Граф Т едет в свою сторону, куда он ехал. Гришка Овнюк может предложить все, что угодно. Но граф Т говорит, но в моем сердце есть более глубокое направление. Это на самом деле очень начальная Бхагавад-гитная истина, где Кришна объясняет, что такое чувство, ум, желание, сознание. И поэтому мы скажем, а где Господь в сердце? Где все это? Гораздо глубже. На поверхностном уровне есть чувства, эмоции. Вот, еще уровни, здравый смысл. Еще глубже занырнешь, там эго, ложное эго. Но если все это в процессе баджана, в процессе духовной практики, в процессе... Духовная практика это не... Не думайте, что мастер кунг-фу занимается духовной практикой, когда он машет мечом. Ничего подобного. Это просто моторика. Вам любой мастер меча скажет одну простую вещь. Невозможно быть Миямото Мусаси, если ты махаешь мечом. Мечом махает только физическое тело, оно должно успевать за мыслью. Мастер не сражается с помощью мысли, не с помощью тела. Мастер всегда сражается с помощью мысли. Просто тело успевает за мысли. И поэтому он видит в 10 сторонах свет. Даш Радха. Экратха, Дурадха. Знаете, да, эти категории? В ведах были. Кто может сражаться с одним противником, кто может с двумя, кто может с тремя. А Арджуна был Махарадхой. Махарадхой, кто может сражаться с бесконечным количеством противников. И вчера убивашка прислала нам фотографию, как она дубасила россиянку, бегала там с украинским флагом, чемпион по майтай. Я ей сказал, понимаешь, убивашка, ну это я так нежно назвал, она чемпион. Я сказал, понимаешь, ты не должна, во-первых, злиться ни на кого, во-вторых, ты не должна никого дубасить. Запомни, боевое искусство – это шоу-бизнес, ты должна танцевать. Это сказали Арджуне Махабхарате. И поэтому его последняя штука была танцем. Понимаешь, убивашка прыгает, там кого-то дубасит, но это брутально. Это бокс. Вот когда ты начнешь убивать так, что тех, кого ты убиваешь, будут счастливы, те, перед кем ты сражаешься, тогда будет все круто. Тогда ты станешь мастером. Но меня больше всего другое поразило в ней, что она всегда приходила к нам на кафе и жарила пирожки. Я подумал, вот таким должен быть настоящий мастер своего дела, да? Он не должен гнушаться делать пирожки, потому что он служил преданным и вайшнавам, да? Он делал пирожки не для Авадута Махараджа, да? Служить гуру очень легко. Все хотели бы это делать. Но он делал это для, потому что он хотел удовлетворить преданных. В этом есть. Хорошо. Поэтому однозначно благословение с ней нашей Гурубаги. Она должна стать чемпионом. Может, она где-то проиграет. Это вопрос. Вопрос ее чемпионства, это не вопрос быть первой. Чемпионом человек становится не когда он первый, когда он побеждает себя. И поэтому Миямото Цунитома говорит, что я не знаю, как побеждать других, я знаю, как победить себя. Это самое главное. То, к чему я нашел, то, к чему я шел, это к себе. Теперь, когда неоднократно проигрывая себя, поэтому в граф Т, он же там как идет, он постоянно себе проигрывает. И только в какой-то момент, выйдя куда-то в чистое поле из леса, понимаешь, что опять все по кругу возвращается. Опять тебя жизнь будет испытывать. Всегда тебе будут там бутылочку показывать, подмигивать, или, там, пачечку денег. Там, или место филантропа. Я помню, сидел там с одним попом, перетирали. Вот типа там. Люблю я вашу кашу. А он там такой, ну на всю голову, там афганец, там бывший спецназовец. И он там, типа, приходит к нам все время, снимает, а он, ну, типа, как это, я его назвал отец святой, а он на меня обиделся, он, типа, я не отец, я владыка. Ну, я говорю, а я не врубаюсь, что там, как он, видишь, у меня два креста, а это там, типа, а я такой, вот, типа, такой. Там всегда снимал, там, типа, крестил просад, говорит, так уже предложено, Господи, я говорю, просто есть тоже. Береженого Бог, береженого. Я не стал, ну, он хавает кашу. И я ему говорю, а в чем как бы твое искушение? Ну, примерно там. Он говорит, там, я грешник. Я говорю, а в чем? В чем ты грешник? Говорит, ну, не надо мне говорить там какие-то детали, что все понятно. В чем? Ну, он такой достаточно, ну, как бы нормальный дядька. В конце концов, так уже чисто после третьего стакана сока морковного. Ну, ты же что-то пьешь с человеком, чай или сок, вот это алкоголь, ну, как бы. И он открывается, говорит, ну, а в чем ты думаешь? И он такие достаточно крутые вещи сказал, да, он говорит, понимаешь, вот эти вот два креста, на самом деле, они для меня стали искушением. Я всегда был командиром спецназа, командиром роты, командиром того. И, конечно, когда я пришел там в монастырь, я все построил. Я очень быстро стал владыкой. Ну, потому что я знаю, как работать с людьми, как мотивировать. Я говорю, ну, расскажи мне, расскажи. Он говорит, и вот это вот мое искушение, потому что с одной стороны я владыка, а с другой стороны я спецназовец, который, ну, понимаешь, да, у меня там не сделано, значит, а тут надо работать с тем, кто и кого послал. Я с одной стороны, если я не буду всех гонять в монастыре, то завтра он превратится в сумасшедший дом. Я говорю, да, я это понимаю, очень хорошо. Я тебя понимаю, на самом деле. Но когда спросили одного такого более глубокого человека, еще более глубокого, в чем ваша проблема? Вот этот духовный человек, многие вас считают как бы там высоко продвинутым. Он сказал, что все, что я делаю, это поверхность. Богу я служу поверхностью. Отношусь я к людям поверхностью. А все, что негативное происходит, только потому, что нет у меня настоящей любви или духовности. Это была более глубокая идея. То есть, иными словами, если бы мы с вами обладали бы более глубоким божественным восприятием, все было бы несколько по-другому. И в наших словах, и в делах, и в мыслях. И проблема там этого батюшки не в том, что он спецназовец бывший, умеет строить людей, а в том, что сердце, оно все равно гораздо глубже, чем какие-то внешние вещи. В этом была сила нашего Гурудева, не было спецназовца. И однажды мне сказал такую вещь. Я очень долго терплю и жду какие-то самые простые вещи от людей, самое простое служение. И вот когда был такой момент, я ему рассказывал о Киеве, я хотел привезти его сюда, очень нравилось. Я говорю, это не Москва, не Питер, это такое вот все. Он, кстати, дал благословение. Потом я понял, Махапрабху плыл на корабле во время фестиваля. Чтобы просто поплавать на кораблике, нужно 200 гривен. Ну или там 200 гривен с 20 человек. Но чтобы божество приехало с вайшнавами, ну, таким как Госвами Махарадж, там, Дахини, которые там были, я ждал этого 25 лет. 25 лет прошло с момента, как, ну, может быть, 24. Когда мне Гурудев сказал, 15 лет тому назад я приезжал сюда строить храм в Киев. 15 лет. Или 16. Но Господь мои желания до сих пор не выполнил. Только в этом году я нашел самые крутые божества в Индии для Киева. Когда они приедут, я не знаю. Когда мне индус назвал ценник, я сказал, ты меня разводишь в 5 раз ровно. Он сказал, ну ты же хочешь самое крутое? Хочу. Поэтому я тебя зарядил в 5 раз. Я же тоже, ну, как бы с индусами не первый раз замужем. Я сказал, тогда тебе придется 5 раз ждать, пока с тобой рассчитаюсь. Если ты хочешь вступиться с вами в одну в такую игру, ты должен понять, что у гроссмейстера очень много ходов. Когда он недавно позвонил, стал ныть по поводу денег, я сказал, это всего лишь навсего 2 реквеста от тебя. Каждый раз, когда он ноет, я ему даю чуть-чуть денег. Я сказал, у тебя осталось еще 3. Он сказал мне, когда? Я сказал, между завтра и бесконечностью. Я говорю, а он крутой очень скульптор, который делает божества, во Франции учился. Очень крутые дела. Вообще номер 1 в Индии. Его прапрапрапрапрапрапрапредки начали это. Много у него род. Все художники. Но он уже во Франции получил образование, поэтому он, ну, французы самые крутые по арту. И он очень крутой. И он помимо того, что еще супер крутой художник. Я ему сказал, понимаешь, если бы ты был скульптором и хотел бы мне впарить свою картинку, вопрос бы был в одном порядке. Но ты понимаешь, что ты и я имеем дело с божественным. И получишь ты только то, что ты хочешь, тогда, когда Господь пожелает приехать на Украину. Уж я-то точно знаю, что ты нам без денег его не отдашь. Поэтому молись. А если речь идет о том, что ты сделал какую-то куклу там из дерева или камня, то у тебя французское образование, флаг тебе в руки. Занимайся. Поэтому я сказал, не путай две вещи. Карьера художника и то, что ты потомственный Муртивала. То, что ты потомственный Муртивала, требует от тебя другого отношения. Ты мне в 5 раз продаешь дороже. Я знаю весь джайпурский рынок и знаю каждого мастера, который делает божества. И знаю, что твой прадед самый крутой, потому что твоего прадеда Бхактисиддханта Сарасвати покупал божества. Вот потому что ты самый крутой не потому, что он крутой, потому что твои деды делали для Гауди Матха, а до этого они делали для других садху нашей сампрадаи. Поэтому ты принадлежишь к нашей сампрадаи. Мы не думаем, что ты все это сможешь сделать своими руками. Ты всего лишь на свой инструмент, такой же, как и я. Поэтому, если Господь посчитает, возможно, меня использовать в этом, и посчитает через меня прийти, тогда я сделаю. А он может прийти через кого угодно. Знаешь, 25 лет я жду. Когда в этом году произошло, я подумал, да, Господь слышит мою молитву, я уже про них забыл. Поэтому, если у тебя есть, иногда время от времени у тебя появляется духовное желание, о котором ты уже забыл, то в какой-то момент Господь может постучаться в твое сердце и сказать, помнишь, ты этого хотел? Не следует думать, что все наши желания духовные. Не следует думать, что все наши духовные желания настолько сильны, что Всевышний бросится из духовного мира нас исполнять. Мы должны показать терпение, смирение. И в этой связи, в читании Чайтанья написано, Адвейта Ачарья молился 50 лет на берегу Ганги водой Ганги и листьями Туласи Шалаграм Шиле. Кто такой Адвейта Ачарья в гору Лили? Это Махавишну. Махавишну живет один день. Каждый его вдох и выдох это вдохнул в материальные миры, выдохнул. С этим мы живем как, знаете, гриб. Во вдохе и выдохе. Во вдохе и выдохе Махавишну проводит миллиарды лет. Смотрите, какое его дыхание, его пранаяма. Но когда он принял форму Адвейта Ачарьи, он 50 лет молился. Сколько дней в году?
60.
То есть с точки зрения онтологического его исполнения желания, он молился много миллиардов лет. А произошло это, когда у гуру Кришны умер сын. И гуру Кришна попросил воскресить этого ребенка. А нет, это у Брахмана умер сын. И Арджуна отправился найти этого ребенка, и они попали в нижние миры. И они пришли к Махавишну, увидели Махавишну, лежащего на водах Причинного океана. Махариши сказал, этого ребенка украл я. Зачем? Потому что твой преданный слишком правильный, он пошел как бы спасать этого ребенка, и поэтому я это сделал, чтобы увидеть тебя, Кришна, потому что я знал, что сначала я должен создать какие-то условия, что твой преданный что-то сделал, а если преданный во что-то подпишется, то Господь обязательно будет его сопровождать. И таким образом, чтобы тебя посмотрели, я тебя сюда пригласил. И Махавишну, он проснулся в этот момент. Потому что так Махавишну во сне. Но когда он увидел Кришну, он проснулся. Он сказал, ты это я, это одна и та же суть. Но я никогда не видел столь красивую я. И Кришна сказал, потому что я более полная я, чем ты. Из тебя исходит вселенная, и тебе подчиняется богиня процветания, но на самом деле ты это я только, а я это во Вриндаване. И поэтому Махавишну не только медитирует, он также медитирует на Кришну Лилу во Вриндаване. Для смертных это невозможно понять. Нет категории. Но это так. Чтобы мы не спутали суть и форму, мы не говорили с вами сегодня о Сократе, Пелевине и Винни-Пухе. То может сложиться, что ведическое знание это совокупность как бы Булгакова, Пелевина, Сократа, Винни-Пуха. Мы говорили с вами о сознании и о том, что некая идея того или иного автора может быть вложена в те или иные именно драматические обстоятельства для того, чтобы рассказать какую-то истину. Теперь возникает вопрос, чем отличается ведическая трансцендентная литература от литературы светской, даже очень высокого уровня. Ответ следующего порядка. Светская литература, она ставит перед нами вопрос, даже если она очень глубокая. Трансцендентная литература этот вопрос раскрывает во всей глубине. Если Толстой говорит, там, война и мир, или быть, или to be or not to be, говорит Шекспир, то ведическая философия объясняет, why to be and what is to be. Понятно, да? То есть кто существует и для чего. И поэтому, при том, что есть очень много, например, там, смертного, то вы должны понимать, что категории есть смертное, есть бессмертное. И также на ведической основе есть смертное, есть бессмертное. Не потому, что одни умирают, другие нет. В этом мире все смертно. Но есть идея этого, есть вечное божественное знание, есть люди, которые идут по вечному духовному пути. Они называются бессмертные. Не значит, что бессмертные не умирают. Не так. Физические оболочки могут умирать у всех, даже если это великие йоги, которые живут миллионы лет. Но бессмертными их делает не идея, что они нашли какой-то там академик гробовой, пытался найти материальное бессмертие, или там человек какой-то дедушка дал нам несколько советов, какие таблетки надо есть после 40. Чтобы все было хорошо. Вот. Да, другие идеи. Поэтому бессмертное связано всегда с Кришной, с Божественным. А смертное всегда связано с собой, со своими какими-то там достижениями, которые так или иначе. Поэтому надо заниматься вечно. Вчера ради интереса читал про трипольскую культуру, про археологию. Оказывается, до трипольской культуры еще несколько культур наших. Знаете, да? Поэтому, когда через 100 тысяч лет раскопают Киев, то скажут, что тут такого было всего. И китайцы тут. Может, понимаете, через 20 лет это будет какая-нибудь китайская провинция, Гунзинцин. А через 100 лет, или через 200 лет, вам будут рассказывать, что это исконно китайская земля. То же самое, что произошло с Османской империей, с Третьим Римом, с кем угодно. И если мы с вами будем искать по вот этой, по пластам земли истины, мы никогда не найдем. Поэтому Веды, они не привязаны к времени. Не потому, что там дурачки писали, Пураны. Там сказано, это было давно, в другое творение, а это было там, может, миллион или миллиард лет назад. В принципе, irrelevant. Так или нет? Вас интересует миллион или миллиард? С учетом вечности это вообще ничего. Поэтому в ведах нет дат. Они не занимаются датировками. Материалисты хотят дату поставить там. Дайте дату. От чего? От рождения Христа. А, окей, понял. То есть для того, чтобы искать даты, вам нужно где-то поставить точку. А поставить точку, это значит условиться. Поэтому в ведах нет дат. Без дат. Так, типа на заре творения там, Вселенной. А кто-то говорит, ну это было только когда Вселенная начинала зарождаться. А это было в другой Вселенной. А это в третьей. Но это было, не переживайте.